ваш информационный день только начинается, радио «Спутник» знает, как правильно погрузиться в новостной поток. Чтобы пройти его пороги, бороться с течением и достичь берега, нужна хорошая подготовка. Полчаса на самое главное в новостной разминке.
Это новостная разминка на радио «Спутник». Всем доброе утро. Меня зовут Никита Воронков. Также приветствую своего коллегу Федора Ужова. Привет, Федор.
Никит, привет. Всем доброе утро.
Ну и начинаем мы по традиции с новостей из Пекина, где проходит зимняя Олимпиада. Кстати, первый город, который принимал и летнюю, и зимнюю Олимпиады. Но приходится, так скажем, задействовать искусственный снег все же китайцам сейчас. Тем не менее, это не мешает проведению соревнований. Итак, Россия вышла на первое место в командных соревнованиях по фигурному катанию. И все это благодаря победе нашей фигуристки Камилы Валиевой произошло.
Действительно, 15-летняя Валиева получила 90,18 балла. Отрыв от ее конкурентов, соперников феерический, потому как для сравнения второе место серебро, то бишь заработала японка Вакаба Хигути, и у нее 74,73 балла, а у канадки Мэдлин Шизаса и вовсе 69,60 балла. Итого почти 16 баллов отрыв у золота Камилы Валиевой, уроженки Казани. Кстати говоря, стоит сказать, что Кондратюк после всего этого заявил, Марк Кондратюк, да?
Наш фигурист.
Да, он самый. Он сказал, что не чувствует себя героем после того, как занял второе место в произвольной программе, но тем не менее, все равно старание то, с которым наши спортсмены работали, стоит упоминания хотя бы потому, что в итоге сборная России набрала 45 очков, и благодаря вот этому количеству мы и заняли первое место в командном турнире, опережаем мы идущих вторыми американцев на 3 балла. 39 очков у Японии, которая сейчас на подиуме занимает третье место. В принципе, окончание этого командного турнира у нас на 7 февраля назначено, вернее, у китайцев в данном случае. Ну а что насчет выступления Валиева? Здесь отдельно стоит прокомментировать заявление капитана сборной России по фигурному катанию Никиты Косолапова, который сказал, что Валиева откатала свою программу безупречно.
И, кстати, удивился Косолапов, что в мужской произвольной программе американцы выставили Винсента Джоу, а не Нейтана Чена, который более высоко котируется по своим успехам, но предположил он, что таким образом дают отдых Чену перед личными соревнованиями. Возможно, он какую-то феерию готовится показать. Но вот Винсент Джоу, получается, не справился, наверное. Ну, хотя, таким образом, мы обесцениваем успех Марка Кондратюка, который выступил великолепно. Понятно, что с японцем было бороться сложно, но японцы в мужском катании уже давно, ну, не то чтобы доминируют, но, в общем-то, являются такими законодателями мод, как наши девушки в женском катании. Вот. Но, тем не менее, там и отрыв серьезный очень. 208,94 у Юмы Кагиямы и 181 у Кондратюка. У американца Винсента Джоу 171. Ну, я там уже сотый опустил. Но тут понятно, что да, в десятке разрыва, а там даже почти 20 между вторым и первым. Но тут важность в командных соревнованиях именно место, да, не баллы. Баллы — это уже вторично. Главное было опередить американцев, чтобы получить вот эти очки в общий зачет. 9 баллов набрал Кондратюк в командный зачет, да, не путать вот с теми, которые дают за прокат. И таким образом, как сказал Федор, 45 очков, 3 балла отрыва от американцев, японцы третьи, 39 очков. Впереди еще произвольные программы у получается, у девушек, у пар, у танцев, у танцевальных пар. И, скорее всего, ну, тут как бы мы не загадываем, я могу процитировать только нашего прославленного фигуриста Илью Авербуха, призера Олимпийских игр, который прокомментировал сайту чемпионат.ком выступление и сказал, что вот эти прокаты Кондратюка и Валиевой решили вопрос о судьбе золотой медали Олимпиады. Но, возможно, спешит немножко Илья Авербух, но, тем не менее, результат отличный. Можем только поздравить наших фигуристов и уже начинать сегодня следить за другими соревнованиями, которые нас ждут. Но, в первую очередь, это, конечно, мужской скиатлон. Накануне мы чествовали Наталью Непряеву с серебром, но в мужском скиатлоне у нас все шансы есть и на золото. Да, норвежцы сильны, но россияне сильны не меньше. Понятно, что есть еще там и Ива Нисканен из Финляндии, и шведы, и итальянцы, и так далее. Но, тем не менее, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спецов, Артем Мальцев. Вот я смотрю, кто еще от нас побежит. Мы можем рассчитывать на медали и даже на победу. В 10 утра это все начнется, то есть совсем скоро.
Будем следить и пожелаем нашим спортсменам успеха.
Да, 2 по 15 километров, то есть сначала первую часть классика бегут, потом переобувают лыжи и финишируют уже коньком оставшиеся 15 километров. И, в общем-то, следим, да, следим за этим и другими соревнованиями, пока не будем раскрывать все карты. И конькобежный спорт будет, и прыжки с трамплина будут, и много чего еще будет. Но в процессе будем возвращаться и освещать уже с какими-то результатами. Пока сделаем паузу и к следующим новостям отправимся.
Радио «Спутник».
США посчитали людские потери на случай полномасштабного вторжения России на Украину, сообщает Рейтер. Счет идет на десятки тысяч.
И снова мы возвращаемся к чеховскому ружью. У нас уже целый арсенал на стене висит. Вот уже считают американские агентства, сколько погибнет людей.
Там уже джавелины висят, мне кажется.
Да. Скоро можно будет такой гараж открывать.
На усиленной подвеске.
Да, гараж открывается со всеми видами вооружений, которые вот уже висят и ждут же своего выстрела. Вот очередным таким образцом вооружения стал подсчет, согласно которому погибнет в случае, если Россия... Причем... Мне нравится формулировка «не в случае начала войны на Украине, а в случае вторжения России на Украину». А в случае, если не Россия вторгнется, как это по-другому начнется конфликт, будут другие потери, интересно. Но как бы то ни было, в случае, если все-таки мы вторгнемся на Украину, погибнет до 25 тысяч украинских военных, до 10 тысяч российских военных и до 50 тысяч, основная статья, чуть не сказал человеческих расходов, да простит меня Господь Бог, основная статья людских потерь, до 50 тысяч мирных граждан. Итого почти 8, плюс-минус 85 тысяч человек, по подсчетам Reuters, погибнет. В случае, если начнется полномасштабный конфликт на Украине, начало которому положит вторжение России. Причем Reuters об этом говорит, ссылаясь на Вашингтон. То есть это в Вашингтоне подсчитали все это дело, и в Вашингтоне считают же, что военные действия, в случае, если они активизируются, начнутся, приведут к миллионам беженцев, которые будут искать укрытие в других европейских странах, но беженцы с ДНР и ЛНР, надо так понимать, будут искать убежище в России, в свою очередь. Кроме того, Вашингтон считает, что если... агентство это отмечает, но я так понимаю, опять-таки, со ссылкой на Вашингтон, что если Москва двинется на Киев, то этот самый Киев падет в течение пары дней. Может, во всяком случае, пасть. Ну и, кроме того, Россия располагает 70% боевой мощи, которая и потребуется для полномасштабного такого вторжения. Еще не очень интересно сделали такую пометку, что к 15 февраля из-за низкой температуры на Украине почва промерзнет настолько, что наша техника в составе армии сможет беспрепятственно передвигаться по бездорожью. Короче говоря, все на нашей стороне, пришло время атаковать, судя по всему, считают Reuters. Но вот дальше следует, на самом деле, надо сказать, мощная формулировка, которая вот даже мне, человеку, который работает журналистиком, скажем так, произвела впечатление, даже такие небольшие мурашки пошли. Этот график, это мы говорим о 15 феврале, о промерзшей почве, а также растущее число российских вооруженных сил вблизи Украины может свидетельствовать о том, что окно дипломатии закрывается. Мощно сказано, хорошо редактор поработал, здесь только можно на овации ему посвятить. Но и дополним...
В отличие от редактора Bloomberg.
Если, конечно, это была работа не на премию, на самом деле никакой ошибки не было.
Которую новость 15 февраля выдал на этой неделе.
В 00.00, напомню нашим слушателям, когда на сайте Bloomberg появился заголовок, что Россия уже вторглась. Вот. Интересно, знает ли об этом Россия. Но и другой вопрос. Bloomberg уже признал, что это была ошибка, и сказали, что проведут расследование в обязательном порядке. Верим, ждем, надеемся. Дополним, что гендиректор американского журнала National Interest также высказался на тему возможного конфликта между Украиной и Россией. Дмитрий Саймс зовут этого человека, и по его мнению, вернее, не так, сначала он заявил, что не слышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения, общаясь с представителями российской политической элиты, которые, если верить этому самому Дмитрию Саймсу, заверили его в отсутствии агрессивных планов у Москвы. Но при этом Дмитрий Саймс уверен, что если будет агрессия в сторону России, мне непонятно со стороны кого, но как бы то ни было, если Россия будет подвержена нападению, она без колебаний даст решительный ответ. Это цитата, еще раз, гендиректора американского журнала National Interest Дмитрия Саймса.
Учитывая американское гражданство Дмитрия Саймса и американскость его журнала, все-таки хотелось бы каких-то инсайдов, наверное, от представителя американской политической элиты. Здесь у нас и своих инсайдов хватает.
Можете... Да. Нет, так неинтересно. Так тебе Reuters уже все сказали. Нет,
а в чем инсайд состоит, если, по сути, это повторение официальной позиции Кремля, МИДа, Совбеза и прочих структур, можно их долго называть. В общем, есть. Все говорят, что никакого вторжения не планируется. Там
со стороны России.
Украинцы, братский народ, все дела и так далее.
Есть люди, у которых в словарном запасе, в вокабуляре есть два любимых слова. Они себя считают представителями журналистики, и у них есть два таких золотых словечка. Это «инсайт». И второе, это, скорее всего, сочетание «мои источники». Вот тебе дали моих источников, в данном случае Дмитрия Саймса, и инсайдов Дмитрия Саймса. Каких? Это другой вопрос. Но вот они его заверили. Кто такой Дмитрий Саймс, чтобы его заверяли представители российской политической элиты? Это отдельный вопрос. Но его заверили в отсутствии агрессивных планов у Москвы. Ну и слава тебе, Господи.
Ну, вообще, богатая биография Дмитрия Саймса при рождении Дмитрия Константиновича Симиса. В Москве он, кстати, родился. Вот. Но уехал в свое время в Соединенные Штаты Америки. И, кстати, откуда взялось название журнала National Interest, да, национальный интерес? Наконец-то, да, я докопался до этого, да, давно слежу за публикациями этого издания. Оказывается, Дмитрия Саймса буквально за несколько месяцев до своей смерти бывший президент, американский Ричард Никсон, назначил председателем и главным исполнительным директором Центра национальных интересов. Это такая неправительственная политологическая организация в США. Ее считают консервативной, относительно близкой к умеренным республиканским кругам в США. И вот в январе 94-го Никсон назначил Саймса, а в апреле Никсон ушел из этого мира. И, возможно, я предполагаю, вряд ли это совпадение, да, потом, когда решил учредить Дмитрий Саймс, а в прошлом Симис, журнал «Национальный интерес», он как раз-таки взял название от того самого центра. Что? Как тебе?
Я в шоке сижу, но вернее никак. Я знал про сам журнал и знаю, что он с 80-х издается, я не помню, с середины 80-х, кажется. Посвящен он внешней, ну, как сказать, международной политике, вообще внешней политике США в частности. Его, кстати, обвиняли в пророссийской пропаганде несколько раз, но это другой вопрос, мы не будем сейчас это затрагивать, так это или нет. Я еще раз говорю, меня смущает формулировка «меня заверили». Ну, или в данном случае, как цитирует Дмитрий Самсонов, его заверили представители российской политической элиты. Я не встречаю формулировок «заверили», даже когда речь идет об официальных переговорах между российской и американской стороной. Мы заверили американцев, или там, не знаю, Сергей Лавров заверил американцев, что Россия не собирается нападать. Россия заявила, да, такое я слышал. В данном случае заверять журналиста американского журнала, ну, может быть, правда, но тогда хотелось бы узнать, кто, что это за представитель российской политической элиты. Кто это сказал? Как уже совершенно верно.
Ну, кто
же
раскроет свои источники?
Действительно. Просто как уже совершенно...
В здравом уме.
Как уже совершенно верно отметил мой коллега Никита, уже подобные заверения или там гарантии, да даже не так, констатация со стороны наших властей уже звучали, скажем так, в открытом информационном поле.
И неоднократно.
И неоднократно, совершенно верно. А в данном случае это представляется как некий инсайт, причем такой прям топ-секрет практически.
Но national interest. Можно, кстати говоря, открыть им под рубрику national secrets. Как тебе?
National Russian Secrets тогда получится.
Не, почему? Американский журнал. Там пусть будут и тайны Белого дома, и тайны Кремля.
Нет, ну и источники же российской политической.
В данном случае да. Но мы ждем, когда уже Дмитрий Саймс нам из Пентагона какую-нибудь весточку-то принесет, заверение некое.
Будем ждать.
Будем ждать. О гарантиях безопасности. Делаем пока паузу и продолжим про американо-российские отношения. В середине лета еще почти 30 российских дипломатов будут вынуждены покинуть США, как заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Прошедшие 3 февраля в Вене российско-американские консультации о нормализации дипотношений закончились безрезультатно.
Если быть точными, 28 наших дипломатов, дипломатов Российской Федерации, покинут США, во всяком случае, должны на текущий момент будут покинуть к 30 июля. Прошу прощения, к 28 июня, я ошибся, покинуть США, об этом заявил Антонов. Причем сначала у него была формулировка «будут вынуждены уехать из Соединенных Штатов». Даже появился вопрос, почему, по нашей, что ли, инициативе, или американцы выдворяют. Но потом было уточнение, что США просят покинуть страну 28 российских дипломатов. Еще раз, 3 февраля в Вене прошли российско-американские консультации, как их обозначил Антонов, по раздражителям. Причем Антонов заявил, что от России поехали туда представители с так называемой позитивной программой, направленной на то, чтобы были сняты все ограничения для деятельности дипломатов в США и в России, чтобы дипломатам дали, дальше цитата, возможность спокойно работать, чтобы была прекращена визовая война, восстановлена нормальная деятельность наших диппредставительств, наших, я так понимаю, российских. Итог, как его обозначил Антонов, к сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ. То есть не просто не было шагов навстречу, мы получили негативный ответ. Итог — это продолжение, ну, если брать самое недавнее, январской тенденции, когда 30 числа первого месяца 2022 года дипмиссия Российской Федерации в США была сокращена на 27 дипломатов. 27 дипломатов покинули Соединенные Штаты. Причем в посольстве России это тогда назвали враждебным шагом со стороны Соединенных Штатов Америки. Это, впрочем, было продолжение дипломатической войны, которая идет уже несколько лет. Но вот теперь, судя по всему, будет очередная стадия этой войны. Еще раз, конец конец июня 28 дипломатов Российской Федерации должны будут покинуть Соединенные Штаты Америки. Переговоры в Вене, как они называются, консультации, прошли без успеха. В результате, ну что тут скажешь, все идет в абсолютно одной логичной канве. Было бы удивительно, если бы, на самом деле, сейчас вот нормализовались на этом фронте отношения между двумя странами. Но еще здесь следует очень важно сделать пометку о том, что сказал Анатолий Антонов. Он заявил, что вопрос о полном разрыве дипломатических отношений между США и РФ, хотелось бы услышать, не рассматривается, не стоит на повестке дня. Нет. Я даже начну цитату еще раз. Вопрос о полном разрыве дипломатических отношений между США и Российской Федерацией относится к компетенции президента. Короче говоря, этот вопрос уже не рассматривается. Он уже не вне повестки дня. Он, к сожалению, уже не является сюрреалистичным и нереалистичным. Увы.
Делаем паузу и к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
В Канаде автомобиль с ускорением въехал в толпу протестующих против ковид-ограничений. Виновник сразу попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан полицией.
Недаром мы, когда оформляли вводную часть в эту новость, указали, что автомобиль въехал с ускорением, потому что здесь о случайности уже можно говорить с меньшей уверенностью. Будет ли это названо терактом, не будет, это покажет по полицейское расследование. Как бы то ни было, 4 человека, по меньшей мере, пострадали. Один из них до сих пор находится в больнице. Все произошло в канадском городе Виннипеге. Это
Манитоба.
Передает... Да, совершенно верно. Это передает телеканал CTV. Я это хотел сказать, ну да ладно. Совершенно верно, провинция Манитоба,
это
канадская.
Я себя проверяю, да, знания по канадской географии.
Может, это ты был? Слишком где? Хорошо ты знаешь.
В образе дальнобойщика?
Точно. Точно, помнишь же, российский след же обнаружили. Как бы то ни было, CTV об этом передает. Как только автомобиль врезался в толпу, кстати говоря, это произошло неподалеку от здания законодательного собрания, где, как уже совершенно верно отметил мой коллега, проходили очередные антиковидные выступления. Мы, кстати, напомним, что с 29 января они идут. Инициированы были они канадскими дальнобойщиками. Причем акции были настолько массовые и серьезные, что даже премьер-министр Джастин Трюдо со своей семьей был вынужден покинуть резиденцию в Оттаве и приехать по неизвестному адресу. У вас, как сообщает место СМИ, все еще в Оттаве. Он имел неосторожность заявить, что вот эти дальнобойщики — это маргинальное меньшинство, но, судя по всему, это не так. Как бы то ни было, вот очередная акция в Виннипеге. Автомобиль на ускорении врезался в толпу протестующих. Водитель выбежал из внедорожника и постарался сразу скрыться с места происшествия. Полицейские его задержали. Раньше он судимости не имел. Мотивы его предстоит установить, но он уже признался, что совершенный им поступок не был связан с его личной позицией по проходящим в стране протестам. То есть он вроде бы как не против протестующих в данном случае выступил, если он вообще это сделал сознательно, а против чего-то другого. Против чего — покажет полицейское расследование.
Напомним, что в Канаде непривитым дальнобойщикам, которые возвращаются из рейсов по Соединенным Штатам, приписали сидеть двухнедельный карантин. Соответственно, американским непривитым дальнобойщикам вообще не попасть в Канаду. Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции от партии, правой партии, Национальный фронт, заявила, что в случае ее избрания республика покинет НАТО.
Действительно, Североатлантический альянс, по мнению Марин Ле Пен, не дает свободно защищать Франции свои интересы, поэтому Франции необходимо выйти из логики военных блоков, чтобы нас, то есть Францию, эта цитата дальше идет, больше не могли втянуть в чужие конфликты. В частности, когда в Реймсе встречался Ле Пен со своими избирателями, Она, еще раз отметим, является кандидатом на пост президента во Франции. Также демонстрировались видеообращения политиков из Нидерландов, Италии, Австрии, Португалии, которые поддержали кандидатуру Ле Пен на президентских выборах. Ее также поддержал и Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. Выборы пройдут в апреле 2022 года. Кажется, в 2020 году во Франции был проведен опрос, в ходе которого 56% французов высказались в поддержку Марин Ле Пен. В частности, очень многих из них не устраивает миграционная политика государства, миграционная ситуация. Но мы такая маленькая ремарочка. Например, в Париже есть, кажется, 13-й так называемый округ, в который местная полиция даже въезжать не может, потому что там контролирует округ, квартал, вернее, фактически, мигранты. Но вот Ле Пен сейчас высказалась на тему защиты национальных интересов Франции, сказав, что очередным шагом к этому будет выход из Североатлантического альянса, то есть из военного блока, который, еще раз, не дает Франции свободно защищать свои интересы.
Поправлюсь, теперь Марин Ле Пен представляет более масштабное объединение, партию «Национальное объединение». Да. Это чуть больше, чем фронт. На этом новостная разминка заканчивается на «Радио Спутник». С вами были Федор Ужов и Никита Воронков. Спасибо.
Новостная разминка.